второе. Шестой стакан мне не повредит. Что будем составлять? Договор доверенности. Сим договором Алексеев Георгий Сергеевич обязывается к совершению юридических сделок от имени и в пользу Алексеева Константина Сергеевича. Нотариус Янсен сегодня встал с постели с нулой рыбой. Хорошо не встал, всплыл. Чувствовалось, что ночь Янсен провел не лучшим образом. Бессонница, мигрень. А скорее всего, судя по тому, что писал нотариус, стоя, не стремясь опуститься в кресло, разыгрался геморрой. Иные варианты отпадали. Заподозрить Янсена в тайных пороках или пристрастии к азартным играм мог лишь человек с гипертрофированным воображением.
«Я человек болезненный, слабый», — вспомнил Алексеев подходящую к случаю цитату. Рассказ «Оба лучше» был написан Чеховым, с кем Алексеев состоял в отношениях близких, почти приятельских. Превосходный литератор. Врачом Чехов был не худшим. «Во мне скрытый геморрой ходит. Был я, знаешь, в четверг в бане. Часа три парился, а от пару геморрой еще пуще разыгрывается. Доктора говорят, что баня для здоровья нехорошо».
«Доверенность общая или специальная?»
«Специальная».
«Предмет доверения?»
«Квартира Заикиной».
«Позвольте». Рыба проснулась. Рыба всплеснула плавниками. «Вы еще не вступили в права наследования».
«Составьте черновик доверенности. Пусть полежит у вас до окончательного завершения дела. Как только я вступлю в права, я подпишу его. Мне хлопотно будет заниматься квартирой. Брату проще, он здесь живет. Да и с досугом у него дела обстоят лучше моего».
«Понимаю. Черновик – это допустимо. Итак, доверенность специальная, предметом которой является жилая площадь по улице Епархиальной».
«Адрес возьмите из завещания».
«Да разумеется». Янсен скрипел пером, часто макая его в бронзовую чернильницу, задавал вопросы. Алексеев отвечал кратко, не задумываясь. Мысли его целиком занимал удивительный спектакль, в который он угодил против собственной воли. Мало-помалу пустяки и случайности складывались в систему, еще не четкую, стройную, сцепленную всеми шестеренками в единый механизм, но контур очерчивался, закономерности прослеживались, а сквозное действие обещало вот-вот оформиться в острый кавказский шампур, на который, словно куски мяса, лук, помидоры и баклажаны, нанижутся все частные действия, поступки и предлагаемые обстоятельства. Алексеев чувствовал, что оживает. Он испытывал немалый душевный подъем. Если с театром покончено, если он возвращается к семье и работе, отчего бы не разыграть напоследок представление, случайно выпавшее на его долю? Он знал за собой способности к систематизированию, увязыванию воедино ниточек, которые иному показались бы кучей обрывков, спутанным клубком, годным лишь для игры котенка. Этот природный талант играл на руку Алексееву не только в его артистической карьере. Карьера деловая зависела от него в не меньшей степени. Не так давно он опять сменил на фабрике оборудование, что влетело товариществу в серьезный капитал, и создал отдел по сверлению алмазов, куда поставил швейцарские станки. Партнеры называли это пустой тратой денег, но Алексеев стоял насмерть. В данный момент в его распоряжении имелось 16 тысяч волок собственного производства, алмазных и рубиновых, не считая 200 сапфировых. «Куда ты ломишься?» – спрашивали братья. «В Париж», – отвечал Алексеев. «Ну так съезди в Париж и угомонись». «Съезжу обязательно. На всемирную промышленную выставку. Вот получу гран-при и угомонюсь. Ладно, вам тоже прихвачу по медали». Он лукавил. Париж Парижем, а нити, производимые на новом оборудовании, годились не только для золотого шитья. Пару лет назад, взломав глухую оборону совета директоров, Алексеев открыл два завода – меднопрокатный и кабельный. Электрические провода и нити для ламп накаливания. Производственная система Алексеева, нанизанная на шампур сквозного действия прогресса, ясно утверждала, что будущее за этим товаром, а не за блестящими мундирами и ризами. По привычке Алексеев звал себя канительщиком. Это было лукавством. С большим правом он мог бы зваться проводником или ламповых дел мастером. Или шкафом, подумал Алексеев. Маменька говорят, что мы были мебель. Я буду шкафом, многоуважаемым шкафом. Надо спросить разрешение у Антона Павловича. Многоуважаемый шкаф. Его выдумка. Чехов все грозится вставить его в какую-нибудь пьесу. «У вас есть вопросы?» — прервал его размышления Янсон. «Если нет, то черновик готов, извольте ознакомиться». «Есть». «Свидетели завещания Заикиной». «У вас какие-то претензии? Хотите сделать заявление?» «Нет, претензий нет». На днях я имел удовольствие познакомиться с господином Ваграмяном. Превосходный человек, спокойный, вежливый. Нашел мою зубную щетку. Императорских не курит, предпочитает Ферезли.
Что?
Глаза Янсона поползли на лоб.
Превосходный человек, говорю. Вероятно, госпожа Радченко ему подстать. Кто она?
Костюмерша в театре. В прошлом модистка. Трудилась в ателье мадемуазель Розали. Это слева от моста, где аптека Коха, угол с кондитерской. Бывает и сейчас трудится на заказ.
Мадемуазель Розали? Парижанка. Что вас смущает?
Она же скончалась. И давно, насколько я знаю. Алексееву представилась страшная картинка. Стройный парижский скелет в чепце дает модистке указания.
Рюши, воланы, оборки. Это не та Розали. Это ее дочка. Матушка отошла в мир иной, дочь продолжила семейное дело. Там еще и внучка намечается. Госпожа Радченко временами у них подрабатывает. Больше, правда, в театре.
Ну да, театр. Престарелая актриса, умирая, берет в свидетели костюмершу. Вполне понятное решение.
Сапожник. У него мастерская двумя этажами ниже квартиры покойной. Наверняка были знакомы, имели добрые отношения. Но этот кантор... У вас есть предубеждение?
Нотариус не закончил фразы, но любому сделалось бы ясно, о каких предубеждениях, говорит Янсен.
Что вы, Александр Рафаилович? Тем более вы сказали, что он крещеный. Еще хотели при случае рассказать мне историю этого кантора. Говорили, будто она забавная. Вы хотите, чтобы я сделал это сейчас?
Пурквапа.
Вы куда-то торопитесь? Я оплачу все потраченное на меня сверхурочное время. Ну, если так, хотите чаю? Как думаете, шестой стакан мне не повредит?
Что?
Ничего, пустяки. Давайте пить чай. Присядете.
«Спасибо, я постою».